Новая концепция представляет эволюцию как взаимоотношение между непрерывно развивающимися формами живых существ. Некоторые сравнивают эволюцию с гонкой вооружений, подразумевая под этим непрерывно нарастающее противостояние сил. Растение, подвергшееся нападению насекомых, начинает вырабатывать в листьях пестициды. Насекомые вырабатывают невосприимчивость к пестицидам растений, растение, в свою очередь, вырабатывает более мощные пестициды и так далее. Такую модель приспособительного поведения называют коэволюцией, когда два или более биологических вида эволюционируют параллельно во взаимосвязи. Так растение, на которое нападают муравьи, приспосабливается к совместному существованию с муравьями и даже начинает вырабатывать специальный корм для муравьев на поверхности своих листьев. Муравьи, в свою очередь, защищают растения, жаля животных, которые пытаются поедать листья. И довольно скоро ни муравьи, ни растения уже не могут выжить друг без друга. Подобные взаимоотношения настолько фундаментальны, что многие считают их истинной сутью эволюции. Паразитирование и симбиоз лежат в основе эволюционных изменений. Эти процессы все время присутствуют в эволюции и существовали с самого ее начала. Лин Маргулис прославился тем, что наглядно показал, как бактерии изначально обзавелись ядром, поглотив другие бактерии. Сейчас, в 21 веке, уже ясно, что коэволюция не ограничивается непрерывно нарастающими взаимными приспособительными изменениями парных биологических видов. Коэволюция может охватывать и 3, и 10, и вообще абсолютно любое количество взаимодействующих видов. На лугу произрастает множество разных растений. Они подвергаются нападению множества разновидностей насекомых и вырабатывают самые разнообразные способы защиты. Растения конкурируют с другими растениями, насекомые конкурируют с другими насекомыми, более крупные животные поедают и растения, и насекомых. Результатом этих сложных взаимодействий всегда являются эволюционные изменения. А они всегда непредсказуемы. В сущности, именно из-за этого я был так зол на Рики. Он должен был предвидеть опасность, когда выяснилось, что контролировать раи невозможно. Было полным безумием сидеть сложа руки и позволять им самопроизвольно эволюционировать. Рики не глупый человек. Он знал о генетических алгоритмах, он знал о биологической основе современных направлений в программировании. Он знал, что самоорганизация неизбежна. Он знал, что обусловленное поведение непредсказуемо. Он знал, что эволюция включает в себя взаимодействие любого количества разных биологических видов. Он знал все это и все равно делал то, что делал. Делал либо он, либо Джулия. Я сходил проведать Чарли. Он все еще спал у себя в комнате, растянувшись на кровати. Когда мимо прошел Бобби Лембек, я спросил: «Долго он уже спит?» «С тех пор, как вы вернулись. Часа 3 или около того. Может, имеет смысл разбудить его и проверить, все ли с ним в порядке?» «Нет, пусть лучше спит. Разбудим его после ужина». «А когда ужин?» «Через полчаса». Бобби Лембек рассмеялся. «Я как раз готовлю еду». Тут я вспомнил, что обещал позвонить домой, когда они сядут ужинать. Поэтому я пошел к себе в комнату и набрал домашний номер. Трубку подняла Эллен.
«Да, я слушаю», —
торопливо сказала она. Я слышал через трубку, что Аманда плачет, а Эрик кричит на Николь. Эллен сказала:
«Николь, перестань так обращаться со своим братом».
Я сказал: «Привет, Эллен».
«О, слава богу», — отозвалась моя сестра. «Ты должен поговорить со своей дочерью.
Что там у вас происходит?»
«Сейчас, минуточку. Николь, это ваш папа».
Я слышал, как сестра передает трубку Николь.
«Привет, пап. Что случилось, Николь? Ничего. Эрик – испорченный ребенок.
Весьма категорично.
Ник, я хочу знать, что ты сделала своему брату.
Пап.
Она заговорила тихо, почти шепотом. Я догадался, что Николь прикрывает трубку ладонью.
Тетя Эллен не очень добрая.
Я все слышу, донесся голос Эллен. Но, по крайней мере, малышка перестала плакать. Наверное, Эллен взяла ее на руки и укачала.
«Николь», — сказал я, — «ты у нас самая старшая, и я надеюсь на твою помощь, чтобы дома все было нормально, пока меня нет».
«Я пытаюсь, папа, но он настоящая куриная гуска!»
Издалека донесся голос Эрика.
«Не бреши, болтуха, соплявка! Вот видишь, папа, что он вытворяет! Заткни свой рот половой тряпкой!»
Я посмотрел на монитор, стоявший передо мной на столике. На экране сменялись виды пустыни, снятые разными наблюдательными камерами. Одна из камер показала горный мотоцикл, лежащий на боку у входа в энергостанцию. Другая камера показала склад с незакрытой дверью, которая раскачивалась на ветру. За дверью на полу неясно виднелось тело Рози. Сегодня погибли двое людей. Я сам едва не погиб. И теперь мелкие неурядицы в семье, которые еще вчера были самым важным содержанием моей жизни, показались мне далекими и незначительными.
«Все очень просто, папа», — сказала Николь серьезным, взрослым голосом. «Мы с тетей Эллен вернулись домой из магазина, где мы купили очень красивую голубую блузку для спектакля. А потом Эрик зашел в мою комнату и сбросил на пол все мои книжки. Вот я и велела ему их поднять и положить на место. Он сказал «нет» и обозвал меня плохим словом. Поэтому я пнула его под задницу не очень сильно и забрала его Джи-Джо и спрятала. Вот и все».
Я переспросил. «Ты забрала его Джи-Джо?» Футболист Джи-Джо был самой любимой игрушкой Эрика. Эрик разговаривал с футболистом, укладывал его рядом с собой на подушку, когда ложился спать.
«Он не получит его обратно, пока не соберет мои книжки», — заявила Николь.
«Ник».
«Папа, он обозвал меня плохим словом.
Отдай ему обратно его Джи-Джо». Изображения с камер постоянно сменялись. Каждая оставалась на экране пару секунд, не больше. Я ждал, когда снова появится вид на складское помещение. Почему-то эта картинка вызывала у меня дурные предчувствия. Что-то беспокоило меня, но что, я пока не понимал.
«Пап, это унизительно!»
«Ник, ты же не мама, чтобы...»
«Ах да, мама была дома, секунд пять, не больше».
«Она была дома?» «Мама была дома?»
«Да, но ей вдруг внезапно понадобилось уехать. Она опаздывала на самолет».
«Вот как. Николь, ты должна слушаться Эллен».
«Папа, я же тебе сказала, что она...»
«Она за вас отвечает, пока я не вернусь домой. Поэтому, если Эллен попросит что-то сделать, вы должны ее слушаться».
«Пап, мне это кажется неразумным».
Николь иногда выражалась как присяжный на судебном заседании.
«Что ж, солнышко, такое бывает». «Но у меня проблема».
«Николь, делай, как я сказал. Пока я не вернусь, слушайся, Эллен».
«А когда ты вернешься?»
«Наверное, завтра утром».
«Хорошо».
«Ну что, мы договорились?»
«Да, папа. У меня тут, наверное, будет нервный срыв».
«Тогда я обещаю, что как только вернусь домой, отведу тебя в психбольницу на обследование».
«Очень смешно».
«Дай мне поговорить с Эриком». Я говорил с Эриком недолго, и за время разговора он успел несколько раз сообщить мне, что так нечестно. Я велел ему собрать книжки Николь. Эрик заявил, что не сбрасывал их на пол, что так получилось случайно. Я сказал, чтобы он все равно собрал книжки. Потом я немного поговорил с Эллен, постарался подбодрить ее как мог. Несколько раз за время разговора
На экране снова появлялся склад. Я опять видел хлопающую на ветру заднюю дверь и участок пустыни вокруг склада. С этой стороны склад был слегка приподнят над уровнем земли, к двери вела небольшая лестница из 4 ступенек. Но все это выглядело нормально. Я никак не мог понять, что же меня беспокоит. А потом вдруг понял. Там не было тела Дэвида. Внутри складского помещения его тоже не было. Я сам видел всего несколько часов назад, как тело Дэвида соскользнуло за дверь и скрылось из виду, поэтому оно должно было лежать на земле рядом с выходом. Но тела там не было. Может быть, все-таки я в чем-то ошибся? Или, может, здесь все-таки есть койоты? Как бы то ни было, изображение на мониторе опять сменилось. Чтобы снова увидеть склад, мне пришлось бы ждать, пока прокрутится весь цикл картинок. Я решил не дожидаться. Если даже тело Дэвида пропало, прямо сейчас я все равно не мог ничего с этим сделать. Около 7 часов вечера мы сели ужинать на маленькой кухне жилого корпуса. Бобби расставил на столе тарелки с равиоли и овощной смесью в томатном соусе. Я достаточно долго просидел дома и сразу узнал марку производителя замороженных продуктов, которые использовал Бобби. «Знаешь, лучше всего брать равиоли Контадина. Они самые вкусные». Бобби пожал плечами. «Я заглянул в морозильник и взял то, что было». На удивление, я очень проголодался. Я съел все, что было на тарелке. «Видишь? Значит, эти тоже не такие уж плохие», — сказал Бобби. Майя ела молча, как всегда. Рядом с ней сидел Винс. Он ел, громко чавкая. Рики сидел на дальнем конце стола напротив меня. Он старался не встречаться со мной взглядом и все время смотрел себе в тарелку. Меня это вполне устраивало. Никому не хотелось говорить о Розе и Дэвиде, но невозможно было не заметить двух свободных стульев за столом. Бобби спросил. «Так что, ты собираешься искать их сегодня ночью?» «Да», — подтвердил я. «Когда здесь темнеет?» «Солнце заходит примерно в 8:20», — ответил Бобби и мельком взглянул на монитор, закрепленный на стене. «Я скажу тебе потом, во сколько точно». Я сказал, «Значит, можно будет выходить через 3 часа после этого времени, примерно в 10 часов». «Думаешь, удастся выследить раи?» — спросил Бобби. «Мы должны их найти. Чарли обрызгал один рой весьма тщательно». «И в результате я теперь свечусь в темноте», — подхватил Чарли, заходя в комнату. Он засмеялся и уселся за стол. Все радостно приветствовали его. По крайней мере, за столом стало на одного человека больше. Я спросил у Чарли, как он себя чувствует.
«В целом нормально. Ослабел только слегка. И голова болит страшно. Прямо раскалывается ко всем чертям».
«У меня то же самое». «И у меня», — сказала Майя.
«У меня даже от Рики так голова не болела», — добавил Чарли и посмотрел в дальний конец стола. «По крайней мере, от Рики голова болит не так долго».
Рики ничего не ответил, просто молча ел.
«Как вы думаете, эти штуки проникают в мозг?» — спросил Чарли.
«Я хочу сказать, это же наночастицы. Они попадают в легкие с дыханием, оттуда в кровь, проникают через гематоэнцефалический барьер и попадают в мозг?» Бобби поставил перед Чарли тарелку с едой. Чарли сразу же щедро посыпал равиоли перцем. «Ты ведь еще даже не попробовал», — удивился Бобби.
«Не обижайся, просто мне захотелось, чтобы было побольше перца», — пояснил Чарли и начал есть, продолжая разговор. «То есть я что хочу сказать? Ведь именно поэтому всех так беспокоит загрязнение окружающей среды, которая связана с нанотехнологиями, правильно? Наночастицы настолько малы, что могут проникать в такие места, за которые раньше никто и не думал опасаться», — Они способны проникнуть в синапсы между нейронами и в цитоплазму сердечных клеток, или даже внутрь клеточного ядра.
При своих размерах наночастицы свободно могут проникнуть в любую часть организма.
Поэтому мы, наверное, заражены, Джек.
Тебя это как будто не очень беспокоит, заметил Рики.
Ну а что я сейчас могу с этим сделать? Разве что надеяться, что зараза перейдет и на тебя, вот и все.
Кстати, неплохие макароны.
Равиоли, поправил Бобби. Какая разница? Только перца маловато. Чарли снова насыпал себе в тарелку перца.
«Закат в 7:27», — сказал Бобби, глянув на монитор, и продолжил есть. «И перца совсем немало».
«Мало, черт возьми!» «Я поперчил нормально. Надо было еще поперчить».
Я сказал, «Ребята, у нас все на месте?»
«Да, а что?»
Я показал на монитор. «В таком случае, кто это стоит там, в пустыне?»